говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж» передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству священника, богослова, писателя, историка литературы и театра Сергея Николаевича Дурылина. И сегодня я хотел бы поговорить о его повести «Три беса». Вообще, тема довольно сложная, я бы сказал, даже опасная для верующего человека. Полна соблазнами эта тема. Мне хотелось бы поговорить об этом с психологом Стеллой Сандуковской, которая, может быть, дала бы какое-то правильное направление этого разговора. Потому что, если читать саму повесть «Три беса», и именно те моменты, когда Дурылин, как настоящий, хороший, талантливый писатель, описывает этих бесов, то у читателя может возникнуть даже неприятное чувство, которое заставит его не возвращаться к текстам Дурылина. Я бы радиослушателям предложил бы другой вариант, чтобы они все-таки эти тексты прочитали. Повесть «Три беса» была опубликована в книге Дурылина 2013 года в издательстве «Совпадение», который так и называется, этот сборник художественных произведений путешествий Дурылина «Три беса». Так вот, если читать в контексте эти сцены описания бесов, то они дают некоторое понимание авторского замысла. То есть человек выбирает не тот путь, и это внутренняя ошибка. Тот самый грех, который переводится с греческого «ошибка», или «стрела, которая направлена в сторону, не в цель». Эта ошибка Дурылиным и исследуется. Ну и вот повесть «Три беса» имеет три части. Дедушкин бес, бабушкин бес и Гришкин бес. И такой подзаголовок «Из семейных преданий».
Можно я вас сейчас перебью, Александр? Все, что вы говорите, я с этим полностью согласна. Вот здесь мне больше нравится все-таки слово «ошибка», а не «грех», да, потому что, мне кажется, оно такое более гуманное к человеку, потому что грех – это что-то, за что ты должен нести наказание, это связано с чувством вины. Я бы здесь говорила больше не о вине, а об ответственности каждого человека, который захотел посмотреть какие-то запрещенные пространства, так скажем, да. Конечно, у нас у каждого есть своя темная сторона, и церковь, она не слишком исследует эту темную сторону, она больше ориентирует человека на ресурсное состояние, на такое базовое доверие к миру, да, на чувство веры, то, что этот мир для тебя, ради тебя и в том, что здесь все наиболее благоприятно для нашего развития, какими бы ситуации нам ни казались сложными и страшными, вот даже сейчас в нынешнее время, человек верующий всегда знает, внутренне у него есть эта вот крепкая уверенность, что все, что не происходит в мире, это все направлено на развитие каждого человека и человечества в целом. Но, конечно, всегда бывает, и особенно там у молодежи, да, когда сейчас много мистики всякой, вот этой вот чертовщины, и хочется посмотреть туда, да, интересно, а что же вот в этой темной стране и в этом темном месте твоей души? И, конечно, здесь без сопровождающего и без специалиста лучше туда не ходить. И если у тебя в жизни все в порядке, да, тебя ничего не беспокоит, лучше туда вообще не ходить. Но если это действительно уже связано с какими-то болезненными проявлениями, то, может быть, зависимости всевозможные, игровая, наркотическая, любовная зависимость, это тоже относится к психологическим заболеваниям. И вот там, вот, в частности, я как поняла, говорится о некой игровой зависимости, да, и таком раше, в котором человек входит вот в эту страсть. То есть, в принципе, любая страсть христианством обозначается как грех. И я бы не стала бы называть это грехом, я бы назвала это болезнью. Да? Это когда вот эта темная сторона, вот эти бесы вылезают настолько, что человек уже не может с этим справиться. И Дурынин, как талантливый человек, видит это и удивительно это описывает натуралистично. И реально, когда ты читаешь, ты получаешь опыт вот этого очень неприятного переживания. И в этом смысле он оказывает большую услугу и церкви, и вообще человечеству, потому что ты можешь получить этот опыт, не ходя туда реально. Ты можешь пережить это и понять, что тебе туда идти не нужно. И в этом смысле и Гоголь, и Дурынин, и литература, она вообще огромную задачу на себя берет. И те люди, которые это переживают в реальности и могут нам это вот так преподать, чтобы мы сами не рисковали, им, конечно, большая благодарность. Да, это все, что я хотела сказать. И по поводу еще вот он там говорил о бабушке, о дедушке, да, то есть здесь у нас же мы еще связаны же со своими предками. И у наших предков, и в нашем роду может быть какие-то тоже неприятные, негативные истории и зависимости, которые передаются нам. И в этом смысле, вот что он пишет там о бабушке, о дедушке, это предание, это тоже, вот, может быть, даже исследование какого-то своего рода. Мы про это не знаем, что там у него было, да? Но, как правило, если человеку в голову что-то залетает, это не просто так. Вот здесь вот как раз вот работает такой эффект зеркальных нейронов, открытый недавно, когда мы можем заражаться этим состоянием, как от наших предков, которые это отрицали и не хотели на это смотреть, так и друг от друга. Поэтому это опасная тема. В общем, да, и без специалиста туда лучше не лезть, без священника или без психолога. То есть ради любопытства лучше эту темную сторону не скрывать.
Ну вот мы попробуем как с двух сторон туда пройти. Вы будете сопровождать радиослушателей.
Я буду вас сопровождать, да, в случае чего.
А я как филолог брошусь с головой в эту тему. Ну, во-первых, довольно долго писал эту повесть «Три беса» Дурылин, причем он к этим трем частям подступал в разное время. В 1918-1919 году и в 1921-1923. Ну и «Три беса» сразу нас обращает к роману «Бесы» Достоевского. И действительно, там достоевские темы и достоевские образы явно звучат. Дурылин был знатоком творчества Достоевского, не только Пушкина, не только Лермонтова и Гоголя, но и Достоевского. И все достоевсковеды хорошо знают его статью 1928 года об одном символе у Достоевского. Она была посвящена солнечным лучам в произведениях Достоевского. Эти солнечные лучи, как проявление пейзажа у Достоевского, были некой метафорой смысла жизни, метафорой веры. Сравнительно недавно мы опубликовали в номере 25-м «Альманаха Достоевский. Мировая культура» еще одну работу Дурылина «Пейзаж в произведениях Достоевского» уже 1926 года. Есть и третья работа Дурылина, не опубликованная. «Монастырь старца Зосимы». Она ждет своей публикации, эта работа. Но могу сказать только, что Дурылин первый угадал Оптину пустынь в романе «Братья Карамазовы». Достоевский вместе с Владимиром Соловьевым поехал в Оптину пустынь после смерти своего сына Алеши от эпилепсии. Сын его умер, и очень тяжело переживала его смерть Анна Григорьевна Достоевская. И Достоевский встретился с Амвросием Оптинским, поговорил с ним. Амвросий Оптинский его успокоил и просил передать слова успокоения жене Анне Григорьевне. И действительно, эти слова дошли до ее сердца, а потом Амвросий Оптинский стал одним из прототипов, может быть, главным прототипом образа старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Ну, чуть-чуть истории. Как Дурылин начал писать эту повесть «Три бесы»? Он жил в Троице-Сергиевой лавре в 1918 году, мечтал постричься в монахи и общался с Василием Васильевичем Розановым и с Павлом Флоренским, который отпевал, между прочим, Розанова, и Дурылин хоронил Розанова. Это было как бы самое близкое их общение, сближение такое тесное Розанова и Дурылина. Розанов, между прочим, причастился у монаха Троицы Сергиевой лавры. В это самое время прозрения Достоевского, высказанные им в романе «Бесы», стали оправдываться наяву. Вместе с Павлом Флоренским Дурылин вошел в комиссию по описанию церковных ценностей и стал наблюдателем, как большевистская власть стала разрушать Троицу Сергиеву лавру. Они хотели надругаться над мощами преподобного Сергия Радонежского, обнажили на глазах у верующих эти мощи, поставили у раки святого дозор из красногвардейцев и собирались закопать в землю мощи святого. Все это Дурылин описывает в своем троицком дневнике. Значит, тема бесовства и прямо противоположная ей тема веры в это время как нельзя более актуальна. Не только для Дурылина, которого через 2 года рукоположат в священники, но и вообще для верующих и живущих в Троице-Сергиевой лавре. Дурылин называет жанр своей повести из семейных преданий. Здесь он явно соотносит свою повесть с творениями Лескова, которого он так любил, и биографом которого он был. Вообще, художественный метод Дурылина можно назвать литературоцентричным. Он берет некий известный, а подчас даже общеизвестный литературный мотив, акцентирует его, но переосмысляет. Переакцентирует в конечном итоге, нарочито перестраивает часто. Чужой литературный мотив превращается в произведениях Дурылина в символический литературный ребус. Попытка разгадать этот ребус дает для читателя дополнительный ключ к произведению. И метод Дурылина литературоцентричен, я бы так его назвал, потому что множество литературных источников заложены вот в эту повесть. Это и Пушкин с романом «Пиковая дама», особенно первая часть «Дедушкин бес», Гофман со сказкой-новеллой «Щелкунчик» или «Мышиный король», немецкая фольклорная легенда о гомельском крысолове, которую обрабатывали в стихах как и Гёте, так и Брюсов, и Марина Цветаева, и там «Гришкин бес», как раз вот эта последняя повесть, где Гришка на дудочке играет и завораживает этих крыс. Крысы идут за ним. Такой вот чисто сказочный мотив. Ну и, собственно говоря, такая россыпь литературных мотивов появляется в повести «Три беса». В первой повести триптиха «Дедушкин бес» главному герою повести, князю Древлянинову, дедушке, Пушкин подносит в дар роман «Пиковая дама» вслед за Загряжской. А друг Пушкина Соболевский сочиняет по поводу баснословной удачливости дедушки в качестве картежного игрока несколько ползучих эпиграмм, как пишет Дурылин. Дедушка несколько раз давал поэту, имеется в виду Пушкин, взаймы плотные стопки червонцев и читал всюду пушкинскую эпиграмму, написанную на особу, с которой дедушка не захотел играть в поддавки. Ну, скорее всего, разумелось, особо царской крови, или даже сам государь, победа над которым в Петербурге стала причиной громкой дедушкиной отставки и отъезда из северной столицы в Москву. И еще один такой литературный образ. У князя Древлянинова, у дедушки, есть камердинер по имени Пафнутич. Не помните, Стелла, откуда это имя?
Нет, не помню. Что-то знакомое, но не могу вспомнить.
Да, ну, это камердинер братьев Кирсановых из романа Тургенева «Отцы и дети». И Пафнутич Дурылина явно похож на тургеневский первообраз. А кроме того, то, как держится князь Древлянинов, как к нему люди относятся, как его уважают, это тоже очень напоминает уже образ Достоевского, образ Ставрогина, главного героя романа «Бесы». Но у Ставрогина тоже были свои литературные предшественники – Печорин и Павел Петрович Кирсанов. И вот в «Князе Древлянинове» все эти образы как бы сходятся. При этом все-таки нет авторской иронии. Действительно, подлинный масштаб личности рисует Дурылин и такой своеобразный пугающий демонизм в образе князя Древлянинова есть. И он восходит еще и к вполне реальному персонажу. Дурылин изучал Пушкина активно и, конечно, знал историю его несостоявшейся дуэли с Федором Толстым американцем. Федор Толстой американец был прототипом образа толстовского Долохова. Федор Толстой американец поправлял фортуну, как говорил сам Пушкин. То есть передергивал в игре, был нечист на руку. И вот другой знакомый Федора Толстого американца Грибоедов его описал в «Горе от ума». Уже в конце пьесы прибегает Репетилов, читает свой знаменитый монолог и говорит как раз о Федоре Толстом американце. «Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и крепко на руку нечист, да умный человек не может быть неплутом». Федор Толстой американец потом Грибоедова пенял. «Зачем ты меня вывел вором? Я никогда ничего ни у кого не украл». А Грибоедов ему сказал: «Ну ты же передергиваешь карты». «Ну, это уж не так важно», — сказал Федор Толстой американец. Так вот, все эти как бы мотивы Дурылин включает в свою повесть «Дедушкин бес». Образ Ставрогина, который рисует Достоевский в «Бесах», такой демонический образ, он несет некую тайну. Ставрогина все обожествляют, можно сказать. Все герои в него самоотверженно и единодушно влюблены. И мать Варвара Петровна, и воспитанница Даша, и Лиза Тушина, и Шатов, и Кириллов, и даже Петр Степанович Верховенский хочет его сделать Иваном Царевичем, называет его мудрым змеем. Его называют принцем Гарри, Лермонтовским Печориным, Луниным. Значит, все эти образы как бы вовлекаются в мир Достоевского, и все это использует потом Дурылин уже в своем образе князя Древлянина. Я вот хочу прочитать одну сцену странную. Стелла, может быть, вы как психолог объясните ее? Как вам кажется, как ее можно воспринимать, эту сцену?
Я бы еще бы хотела здесь вот добавить, вы говорите о некотором обаянии демоническом, да? И действительно, есть такой эффект обаяния зла. То есть есть люди, с одной стороны, совершающие неприятные поступки и причиняющие боль другим, да, но в них есть харизма, вот в них есть некая притягательность. И это тоже является такой вот загадкой человеческой личности, не все психология может объяснить, а почему же люди, которые явно нарушают какие-то нравственные законы, и явно подавляют чью-то волю, да, или совершают насилие над другими, они все-таки являются такими притягательными. Здесь нельзя это только объяснить вот этой вот парой жертва и палач. То есть жертва всегда найдет своего палача, а палач всегда найдет свою жертву. Да? Есть определенные типы личности или, можно еще сказать, такие вот невротические состояния, вот когда человек находится в состоянии жертвы, и он всегда вот найдет своего палача. Но не только для таких людей привлекательны вот эти демонические персонажи. И вот над этим тоже можно поразмышлять, что вот эти бесы, они могут быть не только отвратительными, да, и тогда понятно. И вот Дурылин как раз дает описание вот этих вот неприятных чертиков таких, да, вот маленьких, которые бегают. Но это может быть очень привлекательный образ.
Ну, вот как раз главный герой, князь Древлянинов, он действительно привлекательный образ. Он похож на лермонтовского Печорина или на реального Лунина. Дедушка никому не дает отчета в своих поступках, держится со всеми высокомерно презрительно. При этом он любимец фортуны. Он никогда не проигрывает в карты, всегда выигрывает. И даже хочет проиграть, и не может. Это вот такая странная вещь.
То есть здесь явно присутствие нечистых сил, да? То есть когда человек никогда не проигрывает в карты, здесь, конечно, подспудно мы понимаем, что он продал душу дьяволу, то есть он заключил с темными силами сделку.
Ну, Дурылин это не говорит, но можно это подразумевать.
Ну, это ясно. Ну, на мой взгляд, это ясно.
Но если сравнить его, князя Древлянинова, со Ставрогиным, то Ставрогин, сущность его бесовства совершенно другая, как понимает ее Достоевский. У него такая телесная красота, лишенная содержания, душевного тепла и духовного благородства. И, в общем, у него на лице некая маска Бога. Маска Бога на лице демона. Но в финале Ставрогин оказывается таким беспомощным, слабым, ломает руки перед Лизой Тушиной, он оказался не способен удовлетворить ее любовь. То есть бес как бы его выжимает без остатка, достигает с помощью его тела, в которое он вселился, своих демонических целей, в том числе и гибели людей.
Да, извините, я вас сейчас перебью. Да. Это действительно очень похоже на состояние человека, находящегося в экзальтации, то есть в какой-то страсти. То есть как бы его организм берет все ресурсы, вот на нашу жизнь, да, нам дано определенное количество сил и даже, ну, можно сказать, определенное количество везения. То есть, чтобы в каких-то сложных ситуациях мы могли бы этот НЗ, вот неприкосновенный запас, использовать. Человек же, который вот погружается вот в это страстное состояние, в состояние экзальтации, это опять-таки, может быть, и любовная зависимость, и зависимость, там, вот, карточная, игровая, любая. И ему даже сначала везет, потому что он как бы использует вот этот свой ресурс. Это вот, возможно, и есть вот сделка с дьяволом, да? То есть дьявол говорит, отлично, я буду выполнять все твои желания, тебе будет везти, но потом ты расплатишься. Человек расплачивается, как правило, или здоровьем, или опустошением души, и вообще даже невозможностью жить дальше, да? У него нет ресурса дальше жить, он весь его истратил вот на эту страсть. И таким образом здесь вот можно сказать, что дьявол действительно выжимает человека абсолютно.
Да, ну, Ставрогин кончает жизнь самоубийством. Душа героя погибает раньше, чем болтающийся в петле тело.
Да, да, Достоевского. Это как раз об этом, да, это как раз об этом.
Но Дурылин все-таки совершенно иначе рисует своего героя, дедушку, князя Древлянинова. Он его помещает в такие условия, которые вынуждают его столкнуться с посрамлением своей гордыни. И дедушка оказывается совершенно беспомощным перед лицом мелкого беса, который во время большой и впервые несчастливой для дедушки картежной игры сидит у него на эполете. А после прыгает...
Мне прям, когда вы читали это, да, извините, я вас перебью, у меня прям реальные вот неприятные были ощущения. То есть, насколько вот талантливый человек и насколько он может передать, я вот советую всем почитать, конечно, если вы хотите получить какие-то вот такие вот ощущения, что такое вообще вот болезнь, да, вот что такое нересурсное психологическое состояние. Ну, я, в общем, здесь
это
хочу сказать, что...
шизофрения похожая.
Ну, что надо быть очень осторожным, да, в этом, потому что есть люди впечатлительные, и, в общем, не зря вот церковь относится к этой теме с осторожностью, и, еще раз я говорю, вот без надобности лучше туда не лезть, да. Если есть уже какие-то проблемы, то лучше это делать с психологом или даже лучше с психиатром, если это уже переходит грань, когда... Ну, я еще хочу сейчас пояснить эту вот разницу между внутренним и внешним, да, вообще, что такое бес и почему вообще человек вот может его видеть. Это когда внутреннее настолько стало большим и неуправляемым, и при определенном психологическом типе человек может это даже увидеть в виде галлюцинации. То есть, когда вот этот внутренний мир прорывается наружу, он не может уже сдерживаться. И более того, это даже может видеть не только он, но и те, кто находится в его поле. Даже люди, казалось бы, здоровые, могут ощутить, потому что есть некоторая индукция, да, и вот зеркальные нейроны. То есть человек, находящийся рядом с больным, может ощущать то, что ощущает он. Не все, конечно, есть люди более чувствительные, есть менее чувствительные, но даже люди, которым кажется, что у них есть стержень, и они вроде бы не подвержены, да, каким-то там уж состояниям, и то могут ощутить, что им как-то стало непонятно, им стало не по себе. Не все могут это увидеть, но чувство, что больше не хочется тут общаться, да, с этим человеком у них может возникнуть. То есть определенные защитные механизмы у нас всегда срабатывают, нам не хочется лезть в эту тему. И даже вот вы, Александр Борисович, сомневались, а стоит ли вообще давать эту тему, да, перед тем, как мы все-таки с вами решились про это поговорить. У вас было некоторое сомнение, а стоит ли давать и стоит ли вообще читать в прямом эфире это. Вот я сомневаюсь все-таки, надо ли это читать.
Надо прочитать, чтобы люди услышали. Так вот, этот...
Вы думаете, что надо прочитать?
Да, по всему его телу, пробираясь по халату к дедушкину сердцу. И вот дальше даю цитату. Он вытянул вперед голову, боясь пошевелиться и рассердить того. Того имеется в виду бес.
Да, так, и вот даже интересно, что он, даже вот это слово того, да, что он не говорит там слово бес, создает еще более страшное пространство, еще более страшное тут неприятное ощущение. Он нашел вот эту вот форму, он не говорит про бес, он говорит того. И вот это нагнетает, да, это как-то усиливает, это более выразительно, чем если бы он говорил бес.
Ну, это тоже как бы такая форма. Если мы вспомним повесть Олеся Куприна, то Олеся считает, что она посвящена дьяволу, и она называет его тот, тому.
То есть это не он.
Того, да.
Ну, смотрите, вот когда мы говорим как бы про дьявола, это такое что-то для многих абстрактное. Ну, не знаю, конечно, для людей, короче, они понимают, что у них есть с этим понятием отношения. Но дьявола мы не можем так ощутить, как мы можем ощутить вот этих чертиков, про которых он пишет. И когда он про чертиков говорит того, то вот здесь уже даже если у нас не было этого ощущения присутствия вот этой вот нечисти, то оно появляется очень четко, становится наиболее ощутимым.
«Рассердить того, тогда доберется до сердца и конец, и увидел Пафнутича, который стоял у полурастворенной двери и с ужасом смотрел на дедушку. Было ясно, что он видит того, и тогда тот спрыгнул с дедушки и исчез. Серебряный поднос дрожал в руке Пафнутича, а голова его тряслась с укором, неизвестно кому». Ну, здесь мы явно вспоминаем опять Достоевского, уже роман «Братья Карамазовы», диалог Ивана Карамазова и черта. Но опять мы видим разницу художественных методов Достоевского и Дурылина. У Достоевского черт – такая пошлая ипостась Ивана Карамазова, порождение его болезненного воображения, такой своеобразный шизофренический фантом раздвоенной души Ивана.
Вот вы сказали слово «пошлый». Вот вы сказали, извините, я вас это перебиваю. Да. Вы сказали слово «пошлый». Я бы не сказала, что он пошлый. Вот у меня как раз не было такого ощущения, когда я читала, что он пошлый.
Ну, это слово самого Ивана Карамазова. То есть, может быть, он для читателя и не пошло выглядит. Но... как бы это такая пошлая сущность самого Ивана Карамазова. И он вспоминает, допустим, там поэму, которую рассказывает ему этот черт. Он эту поэму написал в молодости. У Дурылина черт – независимая от дедушки сущность. Она пугает его своим безобразием и полной самостоятельностью, абсолютно независимой от дедушкиной воли. И сам дедушка, наоборот, попадает в полную зависимость от черта. Черт смеется над ним и над его страхом от всей души. Черт наслаждается и питается этим страхом. Черт не принимает человеческую личину, как у Достоевского, например, дородной купчихи, вот как предлагает черт Ивана Карамазова, что вот вселиться в дородную купчиху он хочет. Это его мечта. У Дурылина этот черт имеет свой собственный чертовский облик, собственный писклявый голос. При этом это не симпатичный такой пушкинский бесенок из сказки о попе и работнике его балде. Это один из бесов, о которых говорил Серафим Саровский, что они гнусны очень. И, кстати говоря, вот, допустим, отец Александр Мень, когда его спрашивали, вы верите, существует черт? И Александр Мень отвечал, к сожалению, существует.
Да, я вот здесь хочу уже вмешаться, все-таки я как психолог понимаю, что как бы неприятно не выглядели эти сущности, они все-таки являются нашим внутренним, да, хотя вот, вот эта грань между внутренним и внешним, они все-таки являются частью нашего мира. И это та темная часть, которую мы в себе не принимаем. То есть, собственно, что это вот за бес у Карамазова? Иван, да, его звали?
Да.
Иван Карамазов?
Да.
А что это такое? Это, собственно, его инстинкт самосохранения, который ему говорит, зачем ты будешь сейчас выгораживать брата, да? А ты же можешь сам сесть в тюрьму, потому что именно по твоему научению, из твоего молчаливого согласия был убит отец. И если ты сейчас будешь проявлять благородство, то ты подвергаешь себя опасности. Если бы вот ко мне пришел бы такой пациент и говорил бы, что он видит черта, да, то мы бы с ним стали бы разбираться, что это за субличность. То есть я вот настаиваю все-таки вот на том, что черт – это всегда субличность человека. Или это, ну, если мы все-таки говорим о некой мистике и в церковной терминологии, и не выходя из церковной парадигмы, мы можем сказать, что это та субличность, которая позволяет, чтобы в нее вошли эти темные силы. И, собственно, когда черт может войти в человека, когда человек его отрицает. То есть, если мы говорим, что с нами все в порядке, мы в гордыне, да, да, у нас нет ничего плохого, да, у нас нет, как говорят церковники, греха, но я говорю темной части, тех состояний, которые мы не принимаем, и тех качеств, которые порицаются обществом, и мы говорим, что у нас этого нет, мы их, так сказать, вот заталкиваем в подвальчик подсознания. Мы говорим, у нас этого нет, мы отрицаем. И вот тогда эти силы имеют над нами наибольшую власть. И Дурылин, и Достоевский в этом смысле, они являются такими целителями души, потому что они вскрывают. Они говорят, это есть, посмотрите, это есть у каждого есть такой черт. И когда мы его называем, мы говорим, это жадность, да, это страсть, это страх, то они уже не имеют над нами такую власть. Но я все-таки бы не осуждала, да, я, в общем, я нахожусь в позиции осуждения, потому что за каждым бесом стоит потребность. Стоит какая-то неудовлетворенная потребность человека, какой-то, как говорят психологи, незавершенный гештальт. И когда эта потребность не насыщается очень долгое время, ну вот гордыня, что это такое, по сути, да, это потребность в любви, в признании. И когда она у человека не насыщается, она становится страстью. Любая потребность, которую не насытили вовремя, превращается в страсть, а страсть – это и есть бес.
Ну вот, как бы вы истолковали с точки зрения этой страсти эту сцену. Рисуется портрет черта, он даже называет, Дурылин его, Зеленчук. Во время игры с другим игроком Перепелицыным, и впервые дедушка проигрывает. И вдруг дедушка почувствовал на сердце тупую гнетущую боль. Ему стало душно, что-то давило его. Он захотел снять тяжелый генеральский мундир, ушитый золотом, и глянул на правый эполет свой. У самого воротника, примостившись цепко и ловко, на эполетном золоте сидел маленький зеленый чертик. Свесив ножки, он болтал ими и спокойно смотрел на дедушку. Дедушка повел плечом, приподняв этим движением эполету, и посмотрел. Чертик, не моргая и не переменив позы, смотрел на дедушку. Тогда дедушка, не глядя на него, смотря в карты, боясь, что Перепелицын все приметит, осторожно провел левой рукой по правому эполету, не доведя руки до воротника, не удержался, глянул. Чертик сидел там же и такой же, зеленый и остромордый. Какая мерзость, поморщился дедушка, гадость. Он вынул платок и с брезгливостью вытер эполету. Чертик остался сидеть и даже вдруг забарабанил ножками по эполету. «У вас на эполете черт!» – внезапно завопил Перепелицын, пустил в дедушку картами и в ужасе бросился бежать из комнаты. И возникает даже такой, как бы, целая картина живописная. Бес, который выжил этого Перепелицына из английского клуба, смешивается с сверкавшими на утреннем солнце золотом, рассыпанным на зеленом сукне игорного стола. И вся эта насыщенная зелень пронизывается золотыми полосами солнечных лучей. Вспомним работу Дурили «На солнечных лучах» у Достоевского. Этот гнусный зеленчук во время сна ходит по дедушкиному телу, подобно бесу Гнетке из дурилинского стихотворения. И наутро все его тело было мятое, вялое, усталое, это цитата, точно прошли по нему и придавили ногами. Дедушка похудел и осунулся. То есть возникает такой иррациональный ужас, который испытывает читатель, когда читает вот эту сцену Дурилина. А что за стихотворение Гнетке? У Дурилина был цикл из четырех стихотворений, назывался «Бесы разные», с эпиграфом из Пушкина. Эпиграф «Закружились бесы разные». Ну, вспомним «Бесы Пушкина», тоже как бы это тема бесовства, тема вот этой метели, тема тоски какой-то, которая преследовала тогда Пушкина перед женитьбой. Так вот, стихотворение «Гнетки», я хочу вам процитировать его. «Когда приходит лету межень, и день томит, и ночь томит, и у реки мелеет стрежень, а солнце пёсьей мглою тмит, неодолимая истома идет на нас и на зверье, и тянется постыло дома мое постылое житье. И нет постылой жизни проще, с 12 до 6. Я сплю, и он приходит тощий, всегда горячий, весь в шерсти, навалится и давит, давит, и сердце отропью рвет, на теле места не оставит, и даже душу всю примнет. Проснусь, измученный и мялый, и нет его, и не видать. Брожу без устали усталый, все как-то снится, лягу спать, а он гнетет, и нет покоя. А няня в штопанном платке мне шепчет, что ты, Бог с тобою, аль поломал тебя гнетке».
Ну, смотрите, мне все тут понятно совершенно. То есть у нас бывают такие вытесненные мысли, вытесненные желания. И еще бывает, что называется опять в психологии, незавершенный гештальт. Не в виде желания, а в виде того, что мы на какую-то проблему вовремя не отреагировали. Ну, было, например, страшно, да, а у нас не было вот возможности пережить этот страх. Мы его как бы вот отодвинули. Была боль, мы эту боль тоже не признали. То есть эта злость, вот, кстати, очень часто вот такие состояния это дает непрожитая злость. Когда кто-то нарушал наши границы, это могут быть родители, например, да, которые там на нас кричали или там могли вот нас ударить, или кто-то, старшие там братья, сестры, неважно, в детстве. И мы эти границы не отстояли. И вот эта злость, она в нас осталась. Это вот один вариант, или это могут быть какие-то неудовлетворенные желания, и таким образом вот эта часть темная, да, она может действительно нам показываться, вот есть такая вот практика, вот когда мы берем вот какую-то боль и пытаемся ее в виде образа увидеть, чтобы с ней пообщаться. Это такая терапевтическая практика. И очень часто эти образы бывают похожи на бесовство. И только после того, как ты с ними поговоришь и увидишь, что, в общем-то, здесь ничего нет страшного, как вот у Дурилина в этом стихотворении, когда он видит беса как маленького, да? То есть вот с одной стороны это бес, а когда мы начинаем к нему приглядываться, то он там маленький игрушечный.
Да, это другое стихотворение, вербный. Прочитай, чтобы радиослушатели понимали, о чем идет речь. «Он зеленый, он игрушечный, остромордый и худой, маленький, смешной, веснушчатый, вербный чертик под иглой. Ножки сложит по-турецки, сядет, съежится, как еж. Он совсем-совсем он детский, проще, тише не найдешь. Куклам отдает поклоны, шаркнув ножкой на полу, только просит под иконы не бросать его в углу. Только няне он не нравится, и не любит, и ворчит, но она ворчуньей славится, спрячем чертика, молчит. А ведь он совсем игрушечный, остромордый и худой, маленький, смешной, веснушчатый, настоящий, не такой». Вообще, мне это стихотворение напоминает стихотворение Блока о сусальном ангеле, который плавится от тепла, расплывается, отпадают у него ножки. Мне кажется, Дурилин это стихотворение Блока помнит.
Да, там есть действительно. То есть смотрите, здесь это о чем? О том, что когда мы направляем свое внимание, что такое внимание? Это свет. да? Вот свет своего осознания на какого-либо своего беса, он начинает терять свою силу. Как и, собственно, на любое хорошее чувство, на слишком большую радость, когда мы направляем свою осознанность, просто внимание. Внимание – это и есть свет. Это начинает все плавиться и терять свою силу. Таким образом, человек может управлять собой и своими бесами. И вот здесь очень интересно, но мы, конечно, сейчас не будем вот подробно анализировать это стихотворение, что он здесь говорит о том, что бес не нравится няне. То есть эта няня что-то осуждает в нем, но няня, она борчунья, да? То есть он таким образом с собой договаривается, что его бес очень не страшный. И вот если мы сейчас вернемся вот к этой психотерапевтической практике, когда каждый человек может какое-то неприятное чувство, это может быть стыд, это может быть боль, вообще он не понимает, что просто есть в теле какое-то неприятное чувство. Представить его в виде образа, вот как это делает всегда гениальный поэт и писатель, да, он делает такую свою психотерапию, описывает бесов.
Как раз характерно, извините, перебью вас, характерно да. для Дурылина. У него первый опубликованный рассказ был рассказ «Жалостник». И там главный герой, ну, мальчик, герой молился за беса.
Это вот, собственно, есть вот психотерапевтическая практика. И, может быть, даже некоторые священники, они знали. Потому что, в общем, психология и религия, они очень похожи. И там есть вера, и здесь есть вера, мы здесь верим в Бога, а здесь мы верим в себя, в мир, в то, что мир нас любит, это вот так называемое, я еще раз повторяюсь, базовое доверие к миру, оно без веры в добро невозможно. Вот главное это ощущение, что мир безопасен, и что мир вас любит, как говорят, да, что Бог вас любит. Что здесь все для того, чтобы вы развивались, и даже эти бесы, которые к вам приходят, они не приходят без согласия Бога к вам. Они приходят, чтобы вы посмотрели наконец-то на это и разобрались с этим, что у вас такое, что у вас мучает, что вы даже спать не можете, вас душит, и вам кажется, что бес по вам ходит, и вы просыпаетесь в изнеможении, как будто бы вы не отдыхаете.
Да, ну вот вы предложили эту практику, сначала говорит один, потом другой, вот как Иван своим чертом. Дурылин, скорее всего, к этому относился иронически.
Это очень хорошо. Вообще относиться ко всему иронически – это очень здоровая позиция.
Нет, иронически, деле, что можно исправить как бы душу таким образом, разделив на себя и на чёрта.
Карамазов все-таки нашел выход. Он все-таки брата поддержал. Да? Только выведя своего черта и увидев, что за этим просто стоит страх, это просто страх, перестал иметь над ним власть, он закинул в него там ботинком, да, там, или чем там, кинул. То есть, когда он уже увидел, что это такое, если бы он не увидел, то черт бы над ним имел эту власть, и, возможно, он никогда бы не проявил себя так благородно. Все-таки это лучше знать, чем не знать. Вот любой психолог вам скажет, что лучше знать про себя что-то, увидеть это, и именно светом своего осознания забрать у этого власть над собой, чем не знать и отрицать это.
Ну, все-таки я хочу прочитать этот диалог, чтобы увидеть, насколько сильно строит этот художественный образ Дурылин. Значит, диалог дедушки и черта. «Не смей!» – грозно окликнул его дедушка. Он понимал, что нельзя не замечать того и лучше упреждать его действия. «Не смей! Я крещеный!» «Нет, ты зеленый!» – пискнул тот и захохотал, свесив с изразцового бордюра острое рыльце. Дедушка приподнялся на диване и замахал руками на того. Слов у него уж не было. «Сейчас прыгнет!» – подумал он. «Сейчас прыгну!» – передразнил тот и повис на бордюре на одной лапке. Дедушка лежал и смотрел в одну точку. Эта точка была зеленой. Потом дедушка повернулся на бок и решил не смотреть. Он закрыл глаза. Зеленая исчезла, но он услышал. «Знаешь, кто я?» «Не хочу, не хочу, не хочу знать», — проговорил дедушка и накрылся с головой одеялом. «А я скажу», — дразнил тот. «Не смей говорить». «Я Зеленчук», — пискнул тот и захохотал. Он лег на бордюре на пузечке и ждал, когда дедушка на него посмотрит. Дедушка лежал с закрытыми глазами. «Уйдешь ли ты?» – простонал дедушка. «Уйду. Посмотри на меня и уйду». И дедушке страстно захотелось посмотреть на него, только чтобы он ушел. Дедушка высунул голову из-под одеяла, не открывая глаз, и медленно стал приподнимать свои веки. С болью раскрыл он глаза и посмотрел на камин. Зеленый смотрел на него. Дедушка опять закрыл глаза и тотчас же почувствовал, что его нет. Интересная тоже история в этом рассказе «Жалостник». Этот герой приходит к монаху, и монах ему рассказывает о своем сокелении, тоже монахе, отце Сергии, к которому как раз был приставлен бес, или он его называет «Черненький». Черненький давно был около него поселен и сначала причинял ему великую скорбь, мыслями и образом его донимал, и мечтаниями слался перед ним, и наветы от братьев наветовал, и блазнил, и делами вредил неукротимо, и мучил. И много лет, сколько не знаю, терпел батюшка от него. В конце же годов черненький постигать стал, сколь бесплодны труды его, и сколь мало мню. Ничтоже он успел, и сокрушился, и впал он в некое бездействие. Около праведника пребывает, ибо к тому приставлен князем тьмы, и уйти не смеет, а творить злое у него нет почина. И этот черненький стал унылый, скулить стал, как пес. И он попросил у батюшки, у монаха, у этого священника, помолиться за него Богу. И, может быть, Бог его простит. И действительно, тот помолился, ангел Божий в видении этому монаху сказал: «Сие возможно, если сие устами своими три ипостасную песню ангельскую, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, от коего некогда отрекся, трижды вновь изречет, и трижды же возопиет в ней покаянно, помилуй мя». И сказав то, ангел сделался невидим. И вот этот великий жалостник, монах, рассказал об этом унылому бесу, и тот действительно возопил: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Но вот слова «помилуй мя» сказать никак не мог. «Не могу», — ответствовал тот, — «не могу. Сие сверх силы моей. И отошел прочь, гордый, и пребывал, где прежде был, в злобном унынии». Отец Сергий предался плачу и плакал горько и долго, доколе не было открыто ему: «Видишь ли дерзновение твое? Ради одного смирения твоего открыто тебе это и прощено твое вопрошание. Сия тварь, единая в тварях, ведая Бога крепкого и бессмертного, не просит помилования себе, единого слова «помилуй» не хочет вложить в уста свои, и в суе просить милости не просящему милости и не ищущему ее. Ибо Бог не нудит к себе неволею ни единого из твари, сотворенной им, но свободно приходит к нему». Вот такую историю рассказал монах в этом рассказе «Жалостник».
Я могу прокомментировать, если интересно. Я
первый
эпизод. Значит, вот это вот мне очень понравилось. Ты, я крещеный, а тут говорит: нет, ты не крещеный, ты зеленый. И начинает смеяться. Да? Это очень выразительно. И, собственно, о чем здесь и вообще, о чем здесь это все? Что такое быть крещенным? Быть просто крещенным недостаточно. Это может быть об этом, что а если в тебе сила, а веришь ли ты на самом деле? Или ты зеленый, то есть ты незрелый, ты зеленый. Или здесь есть такая игра вот этих слов, крещенный и зеленый. Здесь мы можем поговорить о карнавальной культуре, о том, когда человек как бы закостеневает в своих догмах. Он говорит: я крещеный, а что под этим он понимает? Живое ли это, да, или это уже мертвое? И тогда ему человек говорит: ты зеленый, то есть отсылая его к природе, к обновлению, к перерождению, собственно, что делает карнавальная культура. То есть здесь говорим о том, а не находимся ли мы в плену догмы, которую мы уже не чувствуем живыми. И что, и живая ли в нас эта вера? А теперь здесь о том этот рассказ, что борьба с чертом бесполезна. На него надо посмотреть. То есть что хочет ваш черт? Чтобы вы его увидели да, чтобы вот это в вас бьется, вот эта ваша болезнь, вот это ваш невроз, почему? Он просто хочет, он говорит, посмотри на меня, посмотри на меня. И бес это ему и говорит, посмотри на меня. И только после того, как вы на него посмотрите, вы увидите, что, возможно, это не страшно, а что он маленький и игрушечный на самом деле. И когда проходит страх, и, собственно, чем занимается карнавальная культура, она показывает страшные образы смешными. Вот когда люди одевают на себя маски, вот Хэллоуин, вот тот же самый, да. Вот я понимаю, что православная церковь его очень не любит, но на самом деле это лишь практика избавления от страха смерти, избавления от страшного. Потому что когда над человеком вот давлеет страх, как сейчас вот над очень многими, да, страх, а в страхе нет жизни. Страх – это всегда болезнь. И даже очень многие заболевают сейчас от страха. И вот почему я говорю, что юмор, да, всегда юмор и ирония. Юмор спасает от страха. Единственное, что может нас спасти от страха – это чувство юмора. Теперь вот второй рассказ про черненького. Он тоже очень интересный, потому что черненький, казалось бы, уже даже потерял свою силу. Человек стал настолько, и здесь он настолько хорошо над собой работал и трудился, да, и не кормил этого черта. И вот здесь есть очень хорошая такая метафора, что он завыл, как собака. И мне здесь вспомнилась такая притча по поводу того, что в каждом человеке, у каждого есть собака и волк. Ну, что-то вот так это звучит. И есть темные силы и светлые силы, и в зависимости от того, какую собаку вы кормите, злую или добрую, вот волка или друга, да, такой и вырастет. И вот когда мы перестаем вот кормить этого своего черта, эту злую собаку, он действительно становится все меньше, меньше, вот он уже воет и просит, что значит не кормить, не идти за мыслями, которые вам не помогают. Вот за этими мыслями, которые вас разрушают. Понятно, что над нашей головой могут пролетать любые мысли. Бесы бегают здесь, да? Но мы не даем им свить гнездо на нашей голове, этим мыслям. Мы просто говорим, это нам не помогает. Мысль пришла, мысль ушла. Мы эту мысль не кормим, не продумываем, не строим себе какие-то негативные сценарии. Мы просто не кормим эту собаку. Но здесь другой есть момент. Почему этот бес не смог попросить прощения, да, попросить милости? И возможно, это та гордая часть еще, которая осталась в этом монахе. Он настолько молодец, он настолько был собой горд, да. И, в общем, это неплохо, когда человек собой доволен. Но для многих хороших людей им попросить у Бога легко, а попросить у ближнего трудно, потому что они, когда просят, они себя чувствуют слабыми. А он практику-то, может быть, свою эту монашескую вот затеял сюда, чтобы быть сильным. И тут он просит. И вот этот бес – это его внутренняя субличность, которая до конца не доверяет миру. Да? Он не может оказаться здесь слабым, он не может попросить. И поэтому он сел и заплакал, он это понял. Что вот с этим он совладать не может. Он стал сильным, добрым, честным, прекрасным, очень добрым. Он злую собаку свою не кормит. Но стать еще и слабым, потому что иногда вот наша сила в нашей слабости, в смирении, у него это не получается. И вот этот бес, который вроде бы уже слабенький, хиленький, а все-таки не уходит, а все-таки рядом.
Да, ну, наверное, вы правы. Дурылин дальше развивает эту тему довольно странным образом, и неожиданно, и парадоксально, и интересно, но все-таки довольно странно. Камердинер Денушки Попнутич отправляется в желтый дом, то есть сумасшедший дом, потому что там вместе с сумасшедшими содержался один чтимый всей Москвою юродивый. Юродивый... Это действительно был реальный человек, знаменитый московский юродивый, он существовал в реальности, Иван Яковлевич. И вот Достоевский в «Бесах» описывает некого Семена Яковлевича. Семен Яковлевич проживает за рекой в доме купца Севастьянова, тоже такой юродивый, своеобразный. И Достоевский явно знал об этом Иване Яковлевиче, и тот был прототипом этого образа. А Иван Яковлевич и Семен Яковлевич – это два юродивых, которые действительно существовали. Вот их Достоевский смешал, сделал одним образом. И Дурылин потом уже возвратился к первоисточнику. Он возвратился к книге Прыжова «История нищенства, кабачества и кликушества на Руси». Достоевский, скорее всего, читал эту книгу. Если не читал, то он знал из устных рассказов об этих юродивых, потому что как раз жил в Москве примерно в это время, в детстве. Так вот, Дурылин не следует Достоевскому, а он, как добросовестный историк литературы, обращается к первоисточнику, к книге Прыжова. И здесь опять мы видим разницу художественных методов Достоевского и Дурылина. У Прыжова Иван Яковлевич валяется на полу, в углу. На всех других больных надето белье из полотна, а у Ивана Яковлевича и рубашка, и одеяло, и наволочка из темноватого ситца, пишет Прыжов. Этот темный цвет белья и обычай Ивана Яковлевича совершать на постели все отправления, как-то обеды и ужины, он все ест руками, будто это щи или каша, и о себя обтираться. Все это делает из его постели какую-то темно-грязную массу, к которой трудно подойти. Значит, вот эту тошнотворность Достоевский снимает. Семен Яковлевич у него благообразно пьет чай, подносит по стакану с сахаром посетителям. Чем больше кусков сахару, тем больше юродивый привечает гостя и просителя. То есть для Достоевского Семен Яковлевич нужен как такая своеобразная функция, такой провокатор, который должен проявить характер Лизы Тушиной и Маврикия Николаевича, учительницы и добровольной жертвы вот в этой сцене, когда они приходят к нему. По приказу Лизы Маврикия Николаевича на глазах у всего веселого общества молодежи встает на колени перед юродивым, что в конце концов вызывает острый приступ стыда у самой мучительницы Лизы Тушиной. Это вот сцена такая достоевская. Дурылин совершенно иначе выстраивает этот образ. Он тоже убирает омерзительные детали неопрятного обжорства этого реального прототипа, но оставляет связь юродивого с Богом. Причем посредничество юродивого в трансляции воли Бога в качестве ответа просителя осуществляется в особенных формах юродства. Ну, в данном случае в форме наделения еды сакральным смыслом, таким особым видом Божьего благословения.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.